«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Пришла грустная весть о кончине нашего доброго товарища и хорошего человека и неоднократного гостя нашей радиостанции Глеба Павловича Якунина. И сегодня о нем, о узнике совести, о правозащитнике, депутате, поэте, политике. Мы будем вспоминать вместе с его друзьями и коллегами, с правозащитником Львом Александровичем Пономаревым, добрый вечер, Лев Александрович, и отцом Яковом Кротовым. Лев Александрович, мы знаем, что Глеб Павлович болел, но вот вспомните, каким он был мужественным человеком, как он сопротивлялся вообще всем обстоятельствам.
Ну, вы знаете, что интересно, он никогда не предавался унынию. Вот, я человек не религиозный, но я подтвердил, что это уныние, это большой грех, как говорится. Да? Вот я не видел его, чтобы он вот жаловался, вот я плохо себя чувствую, что... Вот видно, что он все плохо чувствует, видно, что он еле-еле, руки у него на руках это прежде всего отражалось, он не мог даже себе чашку налить чая, ему помогали пить чай, все, никогда не жаловался, никогда не говорил, как мне тяжело, как мне плохо. Это поразительный, вот, так сказать, мужественный человек. И слово «мужество» даже как не подходит, он просто это не обращал внимания, понимаете, он не играл желваками при этом. Он просто жил, как вот обычно, как будто он не больной. Вот смотришь на него и понимаешь, что вот дай Бог, чтобы ты переносил так же, как и он, тяжести жизни, которые на него вот упали и привели к смерти.
Да, я помню, когда погиб вот Павел Адельгейм, отец мой, я позвонил отцу Глебу, и было слышно, что он плохо себя чувствует, но он мне через 5 минут перезвонил и говорит, я обязательно приду на передачу, приду лично, и мы сегодня увидим отрывки из нее. Отец Яков, когда вы познакомились с Глебом Павловичем?
Я думаю, это было примерно году в 75-м. Это было на дне рождения отца Александра Мини, в симхозе в поселке под Троицкой лаврой. Но, конечно, тогда между нами была огромная возрастная дистанция, потому что мне было 18, ему было... Он был старик, с моей точки зрения, там лет 35, видимо. Вот, я, конечно, на него смотрел снизу вверх. Вот, и мне очень льстило, что он все-таки обращает на меня внимание. Вот, и, ну, хорошо мы познакомились, конечно, в 90-е уже близко. И он всегда, вот, если говорить об общем впечатлении, то я бы сказал, что он отчасти напоминал вот хоббитов, но только из романа Толкина, не из кино. То есть вот такой вот немножко косолапистый.
Вот. Энергичный.
Энергичный, да. Но при этом он какой-то вот, я бы сказал, все-таки вот при всем воинственном как бы вот подвиге очень добродушный.
Добродушный, да. Он на ребенка, да. Он напоминал себя ребенка. Вот определенно могу сказать, вот 80 лет и ребенок. Он как-то ну, реагировал на мелочи какие-то всегда, восхищался так, жестикулировал, улыбался, так сказать, и очень любознательный был. Он всем интересовался, абсолютно всем. Вот, людьми, так сказать, предметами, книгами. И вот когда ты идешь по улице с ним, а мы ходили и в России, и за рубежом иногда, он обязательно пойдет к прилавку, пороется в книжках, так сказать, или спросит, сколько это стоит, не будет покупать, но спросит, как это, просто очень любознательный человек.
У нас,
например, ребенок, просто да. Ребенок. Правильно я говорю? Да, ребенок.
На прямой связи отец Михаил Адов. Михаил Викторович, здравствуйте. Какими человеческими качествами отличался Глеб Павлович? Вам слово.
Это очень и очень грустно. И вот когда мы узнали, что он тяжело болен, и что все это мы за него молились, и теперь я молюсь о его упокоении. Вот. Это, конечно, выдающийся совершенно личность. И я с ним не был знаком, но вот это его знаменитое письмо его и Шлемана по поводу церковных дел, это был своего рода подвиг. И он за это расплатился сполна. При этом надо сказать, что будучи так называемым церковным диссидентом, вот отец Глеб не пошел никогда ни на какую сделку, потому что только он и наша общая с ним приятельница, покойная Зоя Александровна Крахмальникова, не каялись, не, так сказать, никаких заявлений не делали, как сделал этот печально вот известный отец Дмитрий Зуско. Вот. И это, конечно, вызывало огромное уважение. При том, что у нас с ним церковные взгляды были, так сказать, не вполне совпадающими. Консерватор, традиционалист, а он был модернист. Но это, так сказать, мы выносили за скобки. И познакомился я с ним, но он этого даже и не помнил. В каких-то там 70-х годах у нас был с ним общий приятель. Увы, тоже покойный, замечательный человек, врач, психиатр Михаил Ярмуш. Я-то его знал, потому что он приходил к Ахматову, и он был и поэт, замечательный переводчик. Вот, и однажды вот у Ярмуша в большой компании, я еще не был, естественно, никаким священником, я познакомился с отцом Глебом. И понимал, что он меня вряд ли запомнит. А сошлись мы, вот как отец Иаков говорит, сошлись мы уже в 90-х годах, когда, так сказать, началось вот это бурление такое общественной и в том числе церковной жизни. И тогда же мы с ним и подружились, и, так сказать, он у меня в храме бывал, и даже, помню, однажды у нас был, у меня дома был такой обед для него и для теперь вот тоже покойного моего друга, отца Владимира Шишкова, который был тогда в зарубежной церкви. Вот, и я действительно очень его любил и очень его почитал просто вот за его мужество, за то, что он, кажется, ведь он отсидел и был от звонка до звонка, но ни на какую сделку с властями, известно какими, он не пошел. И это вызывает огромное уважение, помимо всего прочего.
Спасибо, Михаил Викторович. У нас на прямой связи Лев Ригельсон, историк церкви. Лев Львович, здравствуйте. Как по-вашему, насколько типична судьба Глеба Павловича вот для диссидентов религиозных застойных времен? Вам слово.
Ну, знаете, слово «типично» к отцу Глебу неприменимо, потому что он человек абсолютно уникальный. Даже в диссидентских кругах уникальный. По совокупности своих свойств. Вот. Я могу сразу вот привести такой параллель. Все вы знаете хорошо отца Александра Мени, великого миссионера. Они были с отцом Глебом друзьями со студенческой скамьи. Отец Александр никогда ничего не обещал никого. Вот, но когда при нем кто-то начинал говорить нехорошо об отце Глебе, отец Александр резко пресекал и говорил: «Отца Глеба не осуждайте. У него от Бога такая харизма. Сами можете никого не обличать, но ему не препятствуйте». Вот. У него, конечно, уникальный, по сути, пророческий дар.
Давайте вместе все посмотрим фрагмент из программы «Радио Свобода», где отец Глеб вспоминает как раз об убийстве отца Александра Мени.
Отец Александр Мень занимался скорее как бы духовным преображением человека. И он, конечно, был реформатор. Даже многие друзья: какой он реформатор? Да, он великий реформатор. Лютер Кинг, который вот сейчас мы 500 лет назад начал реформы, так его поддержал князь, его поддержали, народ поддержал, и поэтому ему удалось совершать реформы. А вот и Александру Меню не удалось. И то, что Александра Меня, к нему приложили руку чекисты, в этом глубоко я не сомневаюсь, что это их работа, потому что 88-й год начался процесс как-то свободы. Горбачев дал возможность церкви принимать большое участие. И они испугались, что в церкви тоже начнутся реформы. Александр Мень шел в авангарде и движения церковного. И поэтому его убрали, чтобы церковь осталась консервативной, фундаменталистской.
Лев Александрович, а вот когда отец Глеб стал политиком, вот в подлинном смысле этого слова?
Ну да, я начал дружить с ним как раз 25 лет назад, впервые увидел его на съезде, учредительном съезде мемориала, я увидел оживление в зале, вокруг человек в сутане, вокруг него уже бурление, вот сразу началось. Он прошел в первый ряд, уверенно сел, вот, потом выступал, очень энергично сразу. Ну, я после этого, вот он, мы стали депутатами Верховного Совета РСФСР, и потом вместе создавали движение «Демократическая Россия». И очень энергично он этим занимался, с большим каким-то упоением, скажем так. И руководили, мы так и остались. Сопредседатели у нас менялись, но мы с отцом Глебом, у нас было 5-6 сопредседателей, но мы с ним до самого конца, пока само движение как бы не ушло в тень. И много очень было событий, и 91-й год мы вместе с ним пережили, он сидел в Белом доме, когда ГКЧП... И вот, да, вот этот сюжет обязательно надо рассказать. Я там был инициатором создания комиссии Верховного Совета РСФСР по расследованию ГКЧП. И он пришел ко мне, делал меня экспертом. Значит, экспертами были у нас не только депутаты, журналисты. Говорит, я хочу, так сказать, посмотреть. Я сидел за это, он говорит. Вот я сидел за то, что я разоблачал агентуру КГБ в церкви. Я хочу это увидеть, на самом деле, хочу увидеть эти документы. И действительно ему удалось, там, значит, он копался в эти. Дело в том, что так как в то время Ельцин ликвидировал 5-е управление КГБ, как антикоррупционное, поэтому все документы, можно сказать, они были лишены грифа секретности, благодаря вот ликвидации этого. Поэтому он находил вот эти документы с грифом секретности, приносил мне, я перечеркивал совершенно секретно, расписывался как председатель комиссии, и потом мы их давали в печать. И там все эти агентурные клички, вот эти иерархов церковных советского периода, он публиковал. И я помню, в «Аргументах и фактах» был такая, так сказать, такой раздел маленький. «Стук, стук, стук, я твой друг». И вот эти рассекреченные документы нашей комиссии я там публиковал. Потом нас пытались возбудить уголовно, когда они опомнились, чекисты опомнились, и все встало на круги свои, как говорится, пытались возбудить уголовное дело против Глеба и меня, но не получилось.
Отец Яков, а вот насколько справедливо поступили с Глебом Павловичем церковные власти, когда он избрался депутатом Думы, а они сами-то, будучи все народными депутатами СССР, помните, все сидели там, целый ряд был священников, сказали, что это несовместимо депутатство с саном, и отлучили его от, по-моему, сначала от служения.
Да, но это все было, конечно, высосано из пальца. Это все было ужасно.
Я помню, как сидел в Питерим на съезде, а Глебу Павловичу нельзя. Что это такое?
Там выходила такая коллизия, что времена меняются, значит, меняется необходимость. Ведь потом, спустя уже лет 12, они опять вернули священников в политику.
Сейчас-то можно.
Сейчас опять можно. Значит, но здесь дело даже в другом. Потому что, как ни смешно, отец Глеб лишил их удовольствия себя отлучить. Церковные законы, они довольно жесткие. Отлучить можно того, кто в тебе состоит. Отец Глеб успел добежать до канадской границы. Он перешел в Киевский патриархат. Поэтому, когда его отлучали, он уже не был в Московской патриархии. И он это всегда подчеркивал. Хотя он не случайно, вот в этом отрывочке оговорился, правда, сказал Мартин Лютер Кинг. Вот. Но он имел в виду, конечно, Мартина Лютера. Того отлучил Папа Римский. И отец Глеб, когда его так говоришь, вот отец Глеб, всего-то в 20 веке двух человек отлучили, Льва Толстого и отца Глеба. И он так смущенно розовел, потому что он не был отлучен. Но мысль о том, что акт анафемы, да, все-таки был издан, вот, льстила некоторое самолюбие. Вот. Но дело в том, что вот так как мы говорим, я хотел бы добавить, что бескомпромиссно, не сломавшийся, но я очень хорошо запомнил, наверное, Лев Александрович тоже слыхал, как он мне однажды рассказывал, как, проходя мимо Таганки, натолкнулся на своего следователя, который вел его дело вот, в 79-80 году. Вот. И что? Вот. Ну, говорит, мы пошли в пивную пить, пиво пить. Вот. Ты, привет, привет. Ну, Я бы, наверное, сделал морду кирпичом и прошел мимо Бурля от негодования. Для него это было абсолютно естественно.
Не злоблив, понятно, я говорю, да, не злоблив, понимаете, да.
Не держал зла.
Не сдержал зла, не злоблив, так сказать. Он вот, насколько я понимаю, это истинный христианин он был, хотя я, так сказать, вне церкви. Не злоблив. Я не помню, вот я не помню, что он был раздражен на кого-то, кричал там. Вот у меня это бывает, грех такой, у меня бывает, я... Там, с кем-то могу поссориться. Не помню этого. Просто не помню. Всегда в таком приподнятом, правда, настроении. Вот правильно, что на ребенка приподнятом немножко. Возбужден, да, это бы есть. Возбужден.
Но, холерен,
но не злобно возбужден. Возбужден, он приходит и вот сразу я тебе сейчас расскажу, я что услышал, я что прочитал. Он возбужден этим, понимаете, да? Но не злобно никогда. Злобно не помню.
Вопрос Михаилу Викторовичу Ардову. А вот как по-вашему, насколько велик вклад отца Глеба вот в разоблачение этой агентуры внутри церкви? Я знаю, вот у нас это закрыли, а в бывших союзных республиках там, по-моему, эти документы еще до сих пор и в интернете все висят, и в Эстонии там, помню, про предыдущего патриарха. Вам слово, Михаил Викторович.
Я считаю, что это, я, честно сказать, никогда этим напрямую не занимался, но именно он вот это все и организовал, и сделал. Вот, и, конечно, ему с самого начала его терпеть патриархии не могли. И тот же вот упоминаемый, не к ночи будь помянут, митрополит Петерим, значит, когда отец Глеб был в заключении, клеветал на него и сказал в каком-то интервью на Эсранту, что он сидит не по политической части, не за свои выступления публицистические, а за какую-то там торговлю иконами или что-то. И даже, как мне вспоминается, отец Глеб пытался с ним судиться, потому что это была прямая клевета. Вот. И он в этом отношении заслуживает самых-самых высших похвал. Если вы позволите, я хочу рассказать вот об одной из последних встреч с ним. Двух встречах с ним. Значит, было, по-моему, года 2 или 3 назад, был какой-то такой маленький юбилей портала Credo.ru, где, значит, публиковался и он, и я публикуюсь. Вот. И мы там все встретились, очень обрадовались друг другу. И я ему напомнил встречу, которую он, конечно, совершенно забыл. Это было, как только вот его выпустили из... вернули из ссылки, и он, это, по-моему, самый конец 80-х годов, и так мне представляется, у меня на этот счет память плохая. Вот, значит, и он... А я тогда заканчивал заочный сектор Московской духовной семинарии. И ехал из Лавры после какого-то, что ли, экзамена. И в метро в какой-то вошел человек, и вдруг я услышал, что это Глеб Якунин. А я уже знал, что ему вернули сан и дали место в Подмосковье. Вот. И, а тогда, должен я напомнить, мы все были еще помнили, какой разгром был, Андропов учинил в МВД. Значит, был посажен заместитель министра взять Брежнева Чурбанов, а министр Щелоков застрелился. Это, так сказать, все было на память. Вот. И я думаю, как мне с ним здороваться, он же меня не вспомнит. И вот Брежнев около меня освободился место, он сел. Я говорю, здравствуйте, отец Глеб. Я говорю, мы с вами знакомы, мы виделись у нашего друга Ярмуша. Что это такое? Я говорю, ну как ваши дела? Вроде, так сказать, сан вернули они, место дали. Говорю, да, вот служу в Щелокове. В Щелокове. Вот, на что, значит, а в это время мне надо было выходить. Я ему сказал такую фразу. Ну что, послушайте, в Щелокове переведут Чурбанова. Он засмеялся. И я вот это ему последний раз, когда мы встретились, вот тогда напомнил, и мы повеселились. Вот, так сказать, такой был еще у нас и такой уровень общения. Очень-очень жалко, очень-очень горько, что больше этого уже не будет.
Вопрос Леури Гельсона. Вот мы помним все, что отец Глеб ведь интересовался и делами Московской патриархии. Я помню, такой был какой-то смутьян Диомид где-то на Камчатке. Вот он про него очень часто у нас рассказывал. Как вы считаете, Лев Львович, насколько вот отец Глеб все-таки пытался как-то найти даже в такой прогосударственной церкви какое-то зерно истины, пытался их вот, может быть, направить на верный путь.
Я понял ваш вопрос. Пытаюсь ответить. Вы понимаете, пока церковь была под гнетом коммунистической власти, то, конечно, первой заботой всех обличителей, в том числе Древа, было защитить церковь от этого прессинга. Поэтому многие грехи и преступления епископата, руководства, они как бы списывались на принуждение со стороны власти. Вот. Отец Глеб глубочайший патриот России. И, в общем-то, хочет, чтобы Россия была сильной, процветающей державой. Но он прекрасно понимал, что держава, что сердцем державы является церковь, а церковь находится в совершенно коматозном состоянии. И вот самое страшное началось после того, как была дана свобода. Вот великие первые годы освобождения, когда бы громадная инициатива шла снизу от народа, от приходского духовенства, столько было надежд. Все было раздавлено, причем уже не усилиями каких-нибудь телевышников, а, собственно, руками своих собственных родных епископов. Выяснилось, что епископат, хотя он был воспитан и скормлен органами КГБ, не только не изменился, но закрепил все эти навыки, которые в него вложили, стал сплоченным орденом, должно сказать, антицерковным орденом. Фантастическая ситуация в истории церкви, я историк, чтобы руководство церкви было ее главным врагом. Бывали подобные случаи, но крайне редко. И вот поэтому, значит, 25 лет прошедших показали, что абсолютно нереформируемо, непоправимо нынешняя церковная епархиальная вся структура. Вот, и поэтому отец Глеб понял, что надо создавать параллельные структуры. Но трагедия в том, что параллельные структуры, как капли воды, повторяют все пороки московской патриархии. Это такая становится смешная карикатура, нелепая. И нужны были огромные усилия, чтобы не пойти по этому пути. Вот апостольская православная церковь, новая структура, которую он создал, она пока не очень многочисленна, но огромные усилия, чтобы не повторять этих ошибок, чтобы как-то все там свободно дышалось, чтобы действительно служили Господу. Чистое православие, только разница в организации, в системе управления. Вот это последнее дело его жизни, и я с ним стоял рядом эти годы.
Спасибо. Давайте я напомню еще раз, что когда он услышал о гибели отца Павла Адельгейма, он даже, несмотря на свое недомогание, решился все бросить и приехать к нам. И вот он, как он рассказывал о его творческом наследии.
Что касается отца Павла Адельгейма, он написал замечательнейшую книгу, если можно. Угу. Я вот покажу «Догмат о церкви». Это замечательная книга, которую, я считаю, должен прочесть сейчас каждый христианин. А это уже книга вторая. Это книга, которую вот он тоже недавно издал, о всей своей жизни. Вот дело в том, что самое важное, что он сделал, он показал, что церковное устройство страдает Русской Православной Церкви тем, что оно вообще тоталитарное. Как вот сейчас мы идем к тоталитарной структуре государственной, так же и к тоталитарной структуре давно идет Русская Православная Церковь. Во-первых, со времен Сталина, когда в 1943 году была создана церковь Московской Патриархии, она все время ухудшала свою структуру. А отец Павел Адельгейм вот в догмате о церкви такую идею выдвинул, что церковь и власть должны строиться на принципах свободы и демократии, на которые в первый век держалось все христианство. И поэтому эта книга, ну, она вот и была 1500 экземпляров издана. Я думаю, что те, кто его убил, надеялись, Павла Адельгейма, что о нем забудут. И «Догмат о церкви», эта книга, станет настольной книгой каждого живого христианина, который хочет, чтобы церковь возродилась, чтобы церковь была настоящей, и чтобы церковь шла впереди всех процессов, которые совершаются в государстве.
Лев Александрович, давайте вспомним вот такие немного забавные эпизоды его политической борьбы в Думе. Он же умел постоять за себя, и когда у него там пытались отобрать крест или какие-то ЛДПРовцы на него, он даже мог, так сказать, не подставлял, короче, вторую щеку.
Ну, он оборонялся, нет, он не дрался там. Но я вот, это, к сожалению, событие, мы с ним все время там парой ходили, над нами смеялись. Но в этот момент меня не было в зале, Поэтому я пришел и уже увидел, когда это закончилось, эта сцена. Я очень жалею, что меня не было, потому что я, конечно, там немножко ему помог. Но он так вот зажался, так сказать, вот так вот. Он не дрался, нет, не надо думать, что он дрался. Он просто зажался и не давал себя сорвать крест вот просто там, за границей.
Да, но вот как, насколько он серьезно относился к думской деятельности, хотя вы там были в явном меньшинстве?
Нет, у него, к нему люди приходили, он занимался, он был хорошим депутатом. У него был прием населения, он заботился, ну, как и полагается депутатам местным. Он был подмосковный депутат.
Он был одномандатник, да?
Он был, ну, да, но в то время все были одномандатники. У нас не было-то партийных списков в то время.
Это еще те ДВ стали забывать.
Это был съезд народных депутатов в СССР.
Тогда. А в Думе-то вот он уже
В Думе он был уже по выбору России.
Там пополам был, он от выбора России был.
По выбору, сейчас я вспомню. Слушайте, вот я уже забыл, честно, я сейчас не буду. Ну. Забыл уже, то мандатник он был или по списку. Вот. Ну, конечно, вот я так скажу, что пытались, в общем-то, над ним издеваться, все. Но вот яркий пример, со следователем пиво пил потом, да? То есть он прощал людей, как бы он понимал, что недомыслие, так сказать, там еще что-то такое. Но тверд был, вот это совместимо, понимаете, как это совместить? Тверд очень в своих убеждениях,
да.
И получил, вот здесь еще цифра не называлась, 5 лет же он сидел в лагере.
5 лет.
А ссылка, там 7 лет ссылки вообще полагалось, но выпустили его через 2,5 года, по-моему. Вот, потому что уже пристройка, это было уже...
Как бы, уже Горбачев у вас
уже Горбачев в 87-м году, в общем, всех выпустили там, к тому времени. Вот. Поэтому так бы еще дольше сидел. 5 лет – это много очень в лагере. Ну и опять-таки, вот сколько мы с ним дружили, никогда не вспоминал, как там было трудно, как тяжело было. Скорее даже говорил, вот то, что сейчас, когда я ему рассказывал, что сейчас творится в лагерях, он говорит, нет, а вот такого там ужаса не было у нас в то время, в наше время. Там все, там легче было сидеть. Понимаете, вот эта незлобливость, она, конечно, очень... вот 25 лет они на меня повлияли, я уверен, мы всегда были рядом, и я надеюсь, что я что-то у него тоже получил. Вот. Очень трудно будет без него дальше жить. И не с кем будет себя сравнивать и осуждать себя, когда ты вспылил там, допустим, наговорил каких-то колкостей кому-то.
Да, вот отец Яков, как сочеталось в отце Глебе вот этой... светское, политическое начало и религиозное?
Мне кажется, что в нем это сочеталось органичнее, чем в митрополите Петериме, из которого все время вылезал просто сотрудник госбезопасности, штатный, потому что засланцы органов, они делились на две категории. Вот штатные гибисты, которых просто командировали, это вот митрополит Петерим. Вот. И те, кого завербовали, то есть люди все-таки верующие. Достаточно большая пропасть, но и те, и другие, вы понимаете, их было немного. В общем-то, все знали, кто стучит. И все знали, кто полковник, а кто лейтенант. Большим секретом этого не было. И тонкость в том, что знали, но молчали. Отец Глеб и отец Николай Шлеман вот в этом письме 65-го года, они посмели, они ведь сказали просто то, что знали все. И что думали все. Что идут гонения, они направлены на уничтожение церкви, и иерархи в этих гонениях участвуют. И этого ему не простили. Но органично, мне кажется, вы понимаете, надо понимать, что он, видимо, не был таким от природы, вот таким незлобивым. Вот тот крест, который с него пытались сорвать, это крест, данный ему при рукоположении в священнике новосибирским митрополитом, который сам отсидел в сталинских концлагерях. То есть это был короткий момент, вот это вот окошко, когда рукоположили и Дудко, и Адельгейма, и Якунина, и Меня. Момент, когда все думали, что Хрущев уничтожит церковь. И все готовились опять уходить в подполье. И вот рукополагали тех, кого в другое время не рукоположили бы ни за что. Вот они успели проскочить. И потом всю жизнь их уже гнобили. то, что он не злобен, я думаю, отчасти благодаря вот этой традиции смирения, которая выработалась именно в христианстве лагерном от его церковных наставников. И надо помнить, что он ведь, хотя он был, ну как, новообращенным, когда отец Александр меня с ним познакомился, отец Глеб, не будучи отцом Глебом, а будучи студентом биофака, очень увлекался буддизмом, йогой и так далее. Значит, он пришел в церковь под влиянием отца Александра. Но у него была верующая тетушка, не одна. Вот, они были духовными чадами отца Иоанна Крестьянкина. Так ведь и тот сидел. И по сей день, вот я думаю, что в этом смысле смерть отца Глеба, она, помимо личной трагедии для нас, она отмечает конец какой-то прекрасной эпохи, когда в церкви еще были сидевшие. Но вот отец Павел Дельгейм тоже сидел. Вот, а сейчас остается церковь, которая состоит из людей, только рассуждающих о том, что нас гнали. Хотя гнали не их, а их дедушек, в лучшем случае. Вот, это совершенно уже другой, конечно, коленкор. Вот, это люди, не нюхавшие, строго говоря, пороху, вера которых не прошла через испытания, через искушения. Поэтому мы все в этом смысле, от патриарха и епископов до пономарей, мы все должны... Вот у меня с первого же момента к отцу Глебу был глубочайший пиетет. То, чему меня научил и мой отец сидевший, что человек сидел, все, ты не имеешь права вообще там о нем судить, потому что ты не сидел. Вот, значит, вот некоторые чувства благоговения. Вот. И перед Дудко, кстати, тоже в этом смысле. Сломался, сломался. Ну, что сделать? Вот, но человек прошел.
Вопрос, Михаил Викторович Ордов. В какой момент вы решили, и я так понял, что и отец Глеб в одно время примерно с вами, уйти из структуры Московской Патриархии и вот порвать с ней?
Ну, понимаете, тут уже об этом говорили. Мы все-таки, находясь еще в свое время в самой Московской Патриархии, у нас была иллюзия, что когда все-таки большевистский режим как-то переменится или уйдет со сцены, то тогда соберется собор истинный, будет покаяние, наиболее одиозные фигуры будут значит, удалены. Вот. И когда в 90-х, в начале 90-х годов стало ясно совершенно, что ничего подобного не происходит и не произойдет, то тогда, значит, вот я решил, тогда вот открывались приходы зарубежной церкви, еще тогда не порабощенной. Вот, и я ушел в зарубежную церковь тогда. Вот, а, ну, отец Глеб, так сказать, он был уже в это время исповедником, и, так сказать, я не могу за него говорить, но он, у него, как я понимаю, наверное, таких иллюзий, как у меня и у некоторых моих единомышленников по всем временам, по тем временам не было. И вот что я хочу сказать. Значит, как мы помним, существует такой человек, он, по-моему, и ныне жив, и все, Константин Михайлович Харчев. Он был предпоследним председателем этого ГБшного органа Совета по делам религии. Вот. И вот уже, будучи на пенсии, вот какие-то последние годы, он давал интервью. И одна его фраза меня просто поразила. Я ее время от времени произношу и публикую. Харчев сказал следующее, про, так сказать, большевистский режим, что мы 70 лет боролись с церковью. В частности, каким образом мы заботились о том, чтобы наиболее значимые должности, так, епископские, все назначаемые, были бы аморальные, растленные люди. А вот теперь мы хотим, чтобы эти люди устроили нам духовное возрождение. Вот, вот самая главная проблема, так сказать, вот, вот суть. И отец Глеб это прекрасно понимал, поэтому он этим и занимался, поэтому у него есть вот брошюры про агентуру КГБ в церкви. И, кстати, если есть секундочку, я вам скажу. Я когда-то был знаком уже покойный с одним офицером, ну, таким не, достаточно важным. Он с Фиделем Кастро общался и так далее. Вот он сказал про одного своего коллегу. Тут уже говорили, что там некоторые завербованные, а некоторые командированные туда с самого начала. И вот он говорил про какого-то своего коллегу, которому приказали стать священником. И все волны из чего, но его жена сказала, я попозже быть не буду. Все, если станешь попом, мы с тобой разводимся. И у него была такая большая нравственная проблема и трагедия.
Да, вопрос Льву Львовичу Ригельсону. Вот мы знаем, что Глеб Павлович очень переживал по поводу воссоединения Русской Православной Церкви и Московской Патриархии. Вы согласны с ним, что это была победа вот в этой многолетней борьбе Кремля? Вот так он воспринимал.
В общем, это... Отец Глеб, конечно, не строил еще зарубежной церкви тоже, потому что она, в общем, сохраняла все основные пороки, те же самые, которые были в патриархии. Но все-таки они были антикоммунистами. Это было значительно лучше. Вот отец Глеб уговаривал тогда еще митрополита Виталия, чтобы тот обратился к Ельцину, и чтобы вообще эту советскую патриархию заменили на зарубежную. Вот. Но Виталий сказал, что вот я не буду брать из рук этих поганых коммунистов, они Ельцин это тоже коммунист и так далее. Короче, проявил такое чистоплюйство. А в итоге что получилось? То есть патриархия облучала, проклинала этих зарубежников. Потом, Путин съездил туда в Америку, с кем-то надо там поговорил, отдал распоряжение, и немедленно зарубежная церковь, воссоединилась. То есть они все там почти поголовно были завербованы за многие десятилетия. Поэтому, было это воссоединение, не было. Но надежды тоже, в общем-то, было очень мало. Она совершенно консервативная, не реформаторская. По поводу реформ, вот тут кто-то сказал, что, да, сам Глеб говорил, что отец Александр был реформатором. В известном смысле, да. Но отец Александр надеялся реформировать изнутри путем воспитания нового поколения духовенства. Он же в духовной академии преподавал. И он воспитал людей, но выше приходского священника никому из них подняться не удалось. Епископальная когорта, она настолько плотно сколочена, что никого чужого они туда не пустят. А если пустят, то немедленно. Вот туда пустил, случайно попал Гермоген Голубев великий, который им столько неприятностей доставил. Когда Хрущев закрывал церкви, Гермоген в трех епархиях не закрыл ни одной, а в ташкентской епархии даже построил новые храмы, за что потом Адыгин сидел. Понимаете, что такое власть епископа, который служит не себе, не своему брюху и прочим органам, а служит, Богу. Епископ – это... Епископ там церковь. Епископ – это все. Поэтому ничего изнутри уже изменить невозможно. Глеб это понимал прекрасно. Все последние годы об этом много говорили. Что единственный выход для большой церкви, Московской патриархии, это передать храмы в руки приходского народа. Как по закону, кстати, оно и должно быть. Даже по нашему закону. Собственность церкви принадлежит народу, а не епископам. А по церковному уставу принадлежит епископам. Предоставить народу свободу выбора епископов, открыть все архивы, раскрыть все дела на этих епископов. И после этого будет поголовная иллюстрация епископата. Хорошо, если там 4-5 человек честных останется, это дай Бог. И все вот эти 150, понимаешь, таких бодрых и богатеньких на своих этих стоянках. Да? Какая вещь. И тогда народ изберет на должность епископов. Каких-то честных монахов, найдется несколько человек. Но самое главное, отец Глеб твердо уверен, что нужно допустить женатый епископат, как в древней церкви. Епископ да будет одной жены муж. И из приходских священников, которые близки с народом, которые нравственно неизменимо выше, чем все это, понимаете, не буду сейчас говорить, епископальное монашество, понимаете, и церковь, может быть, потихоньку за одно-два поколения будет становиться действительно тем, чем она должна быть. Вот надежда, но это катастрофическое решение. А плавного мирного решения уже просто быть не может.
Спасибо. Давайте посмотрим еще один отрывок из нашей передачи, посвященный отцу Павлу Адельгейму, которого отец Глеб Яконин приводил в качестве примера противника симфонии государства и церкви.
И он очень важную еще вещь говорил о том, что очень плохо вот эта симфония. Вы знаете, зазвучало слово «симфония». Когда патриарх Кирилл стал патриархом, на следующий день... Тогда еще был Медведев, он его так хорошо принимал вместе со всеми архиереями, которые выбрали. И вдруг патриарх Кирилл сказал: вот вы знаете, мы думаем, что будет возрождаться симфония церкви и государства. И я помню, как в этот момент Медведев даже немножко так с удивлением на него посмотрел: симфония. Он, видимо, подумал, он не слышал, что такое симфония. Думал, это симфония, это музыка какая-то, Шостакович или еще кого-то. На самом деле симфония – это слитие и союз государства и церкви. И то, что в 19 веке отсталые эти реформы привели к тому, что эта симфония церкви и государства кончилась победой ленинизма и крушением этой империи. И вот эта симфония сейчас, которая продолжается, эта идея, она, к сожалению, эта идея, безусловно, порочная. И вот он и говорил, что симфония церкви и государства наносит ущерб одновременно и церкви, и государству. И я думаю, что он был абсолютно прав, что он на это обращал внимание всех христиан. И в первую очередь не боялся этот говорить и патриарху Кириллу, и Евсевию, который люто митрополит Евсей, тогда он был архиепископ еще в конце прошлого века, когда он пришел на Псковскую кафедру и стал гнобить отца Павла Адельгейма. И мужественно кто-то ему сопротивлялся.
Да, Лев Александрович, вот давайте вспомним такое, кстати, неординарное поведение отца Глеба в случаях вот с Пусси Райот или с выставкой «Осторожно, религия». Он, будучи священником, все-таки признавал возможность вот такого вольного обращения с такими святынями. Как вы считаете, почему?
Ну, вот здесь уже говорилось, что вот дух свободы, который пришел в 90-е годы, он, может быть, он в нем и раньше был, наверное, я его не видел до этого, но он как бы подсказывал ему, что народ освободился от внешних тирании, скажем, тоталитарного режима, вот политически, но, наверное, в церкви должна прийти свобода. Он жил. Но, с другой стороны, наверное, это у него внутри было. Он мне говорил, что вообще церковь должна быть объединением вольных таких общин. И, собственно, как он говорит, он мне говорил, я вот уже вспоминали сегодня, он говорит, я такой маленький, Мартин Лютер, он мне говорит, он маленький, он говорит, потому что он понимал, что он не может иметь такого веса, значения, там, в историю не войдет, наверное, он не пытался.
То есть он реформатор хотел быть
церковь. Он да. Понимал, что он хотел реформировать церковь, хотел реформировать, чтобы она жила, так сказать, вот примерно так, в том направлении, в котором двигалась протестантская церковь. Это вот определенно, я не изнутри, поэтому я немножко, так сказать, говорю, может быть, вольно, но тем не менее, суть я это понимал. Но, с другой стороны, понимая, что вот наша церковь Московской патриархии не может, это совсем выглядит фантастически, он говорит, хотя бы, так сказать, жить по тем канонам, которые провозгласил церковный собор 17-18 года. У нас церковь всегда немножко симфонировала с государством, но тем не менее собор 17, Вселенский собор, правильно говорю, 17-18 года формировал уже новые принципы какие-то. Но все это было похерено в советское время. И действительно Сталин и Берия сформировали лекалы, по которым жила уже советская церковь, и она живет сейчас до сих пор. В этом смысле, так сказать, он понимал, что вот полного нельзя добиться, но хотя бы вернуться к положениям 17-18 года. Там вольность уже тоже чувствовалась. И тоже время-то было тоже такое революционное.
Да.
Дух свободы уже был. Конечно, если бы решения того собора были реализованы, церковь была бы другой, бесспорно, 17-18 года.
Да, а вот как вы, вам вспоминается, отец Яков, как Глеб Павлович вот относился к выставке «Осторожно, религия», вот к таким спорным вещам?
Ну, чтобы уравновесить Льва Александровича, я скажу так. Отец Глеб, вот хоббит такой добродушный, все. У меня всегда было ощущение, что он для политики не очень создан. И что в вашем тандеме Лев Александрович все-таки был коренник, а отец Глеб следовал за ним. И у него было одно свойство, которое, мне кажется, очень хорошо для человека и священника в том числе, но совершенно не политическое. Я, давайте назову это все-таки... Нет, оно так и есть. Некоторое прекраснодушие. Наверное, это часть его оптимизма. То есть приходит к власти Медведев. Ну, казалось бы, ну что тебе в Медведеве? У отца Глеба горят глаза, он убежден, что сейчас Медведев все изменит. Вот. То есть обратно возвращается Путин, у отца Глеба загораются глаза. Любое новое имя, любое новое какое-то явление он встречал с колоссальным взрывом надежды. Я его обдаю холодным душем скептицизма, не помогает ни на полкопейки. Ну, не последний раз, но мне очень ярко запомнилось, когда вот был, собственно, знаменитый митинг после за честные выборы в декабре 2011 года. Я был шокирован чем? Вот мы идем уже с митинга с проспекта Сахарова, там стоит 50-тысячная, сколько там толпа, вот, на трибуне, на витрине, хочется сказать, Навальный, Собчак, Тор стоит, националист. Вот. И вдруг мы на подходе к трем вокзалам. Вот стоит отец Глеб с дочкой, вот, в лиловой скуфеечке, вот как на этой фотографии, в дубленочке, и раздает прохожим листовку со своим стишком, расксеренную, по случаю вот этого самого митинга. И я был, вот чисто физиологически, у меня было какое-то ощущение, что неправильный мир, потому что, когда вот Тор, националист, вот там вот... Отец Глеб Якунин вот здесь вот, то это какой-то неправильный, перевернутый мир. Так не должно быть. Вот. И я думаю, что все-таки, конечно, правда будет за отцом Глебом, потому что он не маленький Мартин Лютер. Это скорее Мартин Лютер, это преувеличенный отец Глеб Якунин. Потому что за спиной Лютера были немецкие князья, были социальные интересы, экономические. Но смотрите, протестантизм потихонечку теряет свои позиции все-таки. Вот. А отец Глеб, он начал, наверное, с маленького и при жизни увидел очень маленькое. Но я думаю, что будучи за этой, конечно, линией церковного строительства. И это главный ответ его поносителям и обвинителям, которые говорят, что вот критиканы, неконструктивные и все. Вот. Потому что они только и могут что тратить нефть и доллары. И все это пусто внутри. Вот. А отец Глеб вот на голом интеллигентском энтузиазме, сколько людей благодаря ему стали священниками, епископами и в России, и в Украине. Там огромный такой вот массив, который он создал, инициировал. То есть это был не человек-разрушитель. Вот как хоббит топ-топ своими лапами. Вот. И глядишь, здесь что-то возникло, здесь что-то возникло, здесь что-то возникло. Это был настоящий строитель.
Вопрос отцу Михаилу Арду. Вот, мне кажется, отец Глеб все-таки пытался найти какое-то зерно и в священниках Московской патриархии. Помню, в нашей передаче он очень тепло отзывался о отце Сергее, по-моему, который Михаила Ходорковского исповедовал и был отлучен от служения в Краснокаменске.
Да, отец Сергей. Да.
Бывал. Вам так не показалось, Михаил Викторович, что все-таки отец Глеб вот искал каких-то нормальных людей и в Московской патриархии?
Собирался вот в эту юрисдикцию отца Глеба вступить, но как-то там это не состоялось. Но я вам должен сказать, что у меня есть, так сказать, вот, когда мне говорят, что в Московской патриархии много, довольно много хороших священников, которые очень к папе относятся соответствующим образом, которые заботятся о своих храмах и так далее. Вот. На это я отвечаю так. Я говорю, при советской власти я знавал директоров там фабрик или председателей колхозов, которые были очень порядочными людьми, которые заботились о своих рабочих, о своих колхозниках, все как-то вели, но, естественно, они были члены партии. Вот наличие этих людей в партии коммунистов не делало так сказать, не, все равно КПС, ВКПБ, КПСС равно была преступной организацией. Точно так же я говорю и про детище Сталина, Московскую патриархию. Сколько бы там не было приличных, нравственно личных священников и да, ну там имен и так далее, тем не менее, это детище Сталина, которое никогда не покаялся, никогда не сможет покаяться. Что же касается, действительно, если бы ее, она, я совершенно согласен с отцом Глебом, что если бы начать очищение, прежде всего надо вернуться к постановлениям последнего легитимного собора Русской Церкви, вот, 17-18 годов, где там и выборность, и права приходов, и все-все такое. И, кстати сказать, и процедура выборов патриархов, в частности, которые большевики не могли запустить, это самое, жребием из трех кандидатов, они должны были назначать своих патриархов. Ну вот мы...
имеем, да.
Таким печальным результатом.
Льву Регельсону вопрос. Лев Львович, как по-вашему, с уходом отца Глеба закончилась эта эпоха священников-сидельцев, которые олицетворяли совесть, что ли, подлинного православия?
Ну, вы знаете, я думаю, что тут дело не в том, сидельцы, не сидельцы. Очень многие, как говорится, были готовы, но Господь не сподобил. Действительно, в церкви много, тысячи действительно тесных, главных верующих, приходских священников. И есть верующие миряне. То есть церковь все-таки, она жива, в том смысле, что совершается таинство причастия. Вот. А грехи епископата Господь с них спросит. Вот. Они причащаются в грех в осуждении. Как организация, во всяком случае, в нынешнем составе, патриархии действительно реформе уже не подлежит. Это я совершенно согласен. Вот. Но отец Иаков, я с ним совершенно согласен, что отец Глеб был не разрушителем, а строителем по натуре. Вот. Другое дело, что чтобы строить на месте, которое завалено, понимаете, вот этим безобразием, надо сначала расчистить площадку, тем не менее. Вот. Поэтому надежда, ведь согласно православному учению, хранитель веры – это тело церкви, народ Божий. Вот бывали случаи, когда епископат впадал в ересь или в униатство, так, а народ со священниками сохраняли иногда там по 100, по 200 лет, хранили православие. Такие прецеденты были. Видимо, сейчас вот такая идет линия настоящего раскола, идет между епископатом и церковью. Это ужасно нелепо звучит. Я привел пример, как бывало в истории. Mm-hmm. Вот. И, конечно, эта иерархия обречена абсолютно. Причем они знают, что они временщики, что не в топе остается времени, что они загремят просто с грохотом, когда народ узнал. Вот отец Андрей Курач, он знает все подноготное про них. Читайте побольше, рассказывайте, что творит. Я не буду пересказывать. Но уж он-то точно знает. Понимаете,
Спасибо, Лев Львович. Лев Александрович, напомните нашим слушателям, где можно будет и когда попрощаться с отцом Глебом.
Да, я вот объявляю, что прощание с отцом Глебом Якуниным будет в Сахаровском центре 27 декабря в субботу. Начало в 10 часов, гражданская панихида. И там же, я так понимаю, будут служить службу панихиды. Значит, начало будет в 10 часов, а панихида будет, наверное, 13 там.
И смотрите программу с христианской точки зрения, которая 12, также будет посвящена памяти отца Глеба Якунина.
А потом будут похороны на кладбище, наверное, где-то в 14 часов. 14-15.
Мы вспоминали его вместе с нашими гостями и с нашими гостями по телефону. Большое вам спасибо за память об этом замечательном человеке. Мы его все очень любили. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
В эфире «Радио Свобода» «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. А встречах писателей со следователями можно написать захватывающий роман или протокол допроса. Это смотря кто пишет. Один вдохновляется музой, другой – уголовным кодексом. Поэту Игорю Губерману со следователем повезло.
Про следователя я сейчас расскажу. У меня была женщина. Вот. Но и следствие, оно ведь еще идет и в суде, и выступает прокурор. Это тоже следовательское.
Программа «Дежавю» на Радио «Свобода» в пятницу 18:30. И не слушайте телевизор. Смотрите радио.